Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Некоторое время я буду ее вести один, без Виталия Дымарского. В гостях у меня сегодня вновь историк авиации Вячеслав Кондратьев, и мы продолжаем обсуждение темы «Судьба человека, судьба машины» Николай Поликарпов и его истребитель И-16. Я напоминаю вам телефон СМС 970-45-45. Вы можете по нему присылать ваши вопросы и комментарии. Итак, Вячеслав, мы остановились фактически на начале Великой Отечественной войны. Какая в то время была наиболее массовая модификация И-16 и в каком количестве они состояли на вооружении ВВС РККА?
К тому времени наиболее массовыми уже были последние, наиболее современные, наиболее энерговооруженные модификации И-16. Это И-16 тип 24 и тип 29. Это были двигатели, самолеты с двигателями М-63 мощностью порядка 950 лошадиных сил и вооружение, состоявшее из 4 пулеметов ШКАС или 2 пулеметов ШКАС и 1 крупнокалиберного УБ.
А где ставился УБ?
УБ ставился под капотом, под двигателем внизу. И 2 ШКАСа, соответственно, на двигателе вверху. Все пулеметы были синхронные. На втором месте по массовости были пушечные И-16, у которых в крыльях вместо пулеметов ШКАС стояли 2 20-мм пушки ШВАК. И после них шли устаревшие, но еще стоявшие на вооружении, это типы 5, 10...
И далее
до с менее мощными моторами, да, и уже достаточно изношенные. Но таких самолетов тоже было еще достаточно много в войсках.
А общая численность приблизительно сколько?
Общая численность И-16 на Западном фронте, ну, точнее, на западном направлении, превышала 2500 машин. То есть это была самая массовая машина того класса к началу войны. Примерно 40% всех истребителей составляли разные модификации И-16.
Ну, к этому можно еще добавить
И-153, да, тоже поликарповская машина, но биплан, их тоже было порядка 20%. То есть, в общем счете, поликарповские самолеты составляли основу тогдашней нашей истребительной авиации. И подавляющее большинство от общей численности.
Но при всем при том, ВВС РККА успели получить более 3000 самолетов новых типов, как принято выражаться. То есть группировка была достаточно массовая. Если учесть, что у немцев было всего 5 истребительных дивизий на Восточном фронте на протяжении всей войны, в общем, было чем противостоять, несмотря на моральное устаревание этой матчасти. Да. А какая скорость была у последних модификаций 16?
У последних модификаций 16 порядка 470 км в час. То есть серийные машины 500-километровый рубеж так и не преодолели.
То есть они проигрывали даже тому же самому Мессершмитту 109Е,
да,
сотню тогда минимум.
Да. А у ШЭФ так и подавно.
Ну да. На момент нападения на Советский Союз F составляли уже 60%, E 40%. Они были в основном сосредоточены в Румынии на охране нефтяных полей Констанца-Плоэште. Это одна из групп Ягдешвадер-52. Были в 77-м Ягдешвадере частично. Некоторое количество было в Ягдешвадере 54 Грюнхерц, это Ленинградский фронт впоследствии. Вот. А так 51-я, 53-я были вооружены, и 3-я были уже вооружены F-ками. То есть оппонент был очень серьезный. F развивал сколько?
620.
Против 470.
Да, или 440 у «Чайки».
Да. Ну и плюс как бы износ матчасти, когда машина не выдает мощность, которая предусмотрена ТТХ.
Ну, но тут надо, правда, один момент еще уточнить относительно количества самолетов новых типов на Западном фронте. Всего-то их успело поступить непосредственно в части не больше 1800 машин. И плюс к тому...
Все равно в три раза больше, чем немецких истребителей.
Ну и плюс к тому, многие эти машины просто не были еще освоены летным составом. Многие даже вообще и облетаны-то не были, а просто только поступили на аэродромы.
У американцев есть такое понятие «филдинг», то есть гладко было на бумаге, а как оно в строевых частях. Самолет показывает себя, как и любой вид вооружения, в процессе эксплуатации. Вот, насколько я знаю, на том же самом МиГе-3 свечи надо было менять каждые 3 часа. На деле получалось, что даже каждые 1.5. То есть 2 боевых вылета, и машина уже не может взлететь в 3-й раз, потому что надо перекручивать все эти свечи.
К сожалению, это был далеко не единственный его недостаток. Да так же, как и у многих только что принятых на вооружение машин, есть масса детских болезней, которые справляются постепенно в процессе производства.
Ну, собственно говоря, насколько я понимаю, потеря значительной части авиационного парка в первые недели войны была не столько из-за чрезвычайной эффективности Люфтваффе, сколько машины просто бросали, так как не могли их поднять в воздух из-за отсутствия то, что называется, расходных материалов, свечей. Зачастую огромное количество самолетов сгоняли на один аэродром, до 500 машин, где не было никаких запасных частей ни к одному из самолетов этих типов, и даже элементарно могло не быть бензина.
Да, такое тоже бывало. Но бывало и так, что самолеты приходилось уничтожать или даже оставлять из-за того, что просто летчики, которым поступили эти самолеты в полк, просто не умели на них летать. Они на них ни разу не поднимались в воздух.
Ну да. Я так полагаю, что значительная часть истребителей МиГ-3 и Як не поднялись в воздух, потому что они еще элементарно лежали в заводских ящичках или стояли на платформах.
Да, такое тоже есть. Есть немецкие фотографии трофейных машин непосредственно на платформах захваченных.
Да. Но возвращаясь к 22 июня. Летать было все равно надо, и воевать было все равно надо, даже если скорость меньше на 130 км в час. Насколько я понимаю, боевое применение и результаты боевого применения в разных местах были совершенно разные. И эффективность или неэффективность были неоднородны. Вот что можно сказать по этому поводу?
Ну, по этому поводу можно сказать, что тут и элемент определенного везения присутствовал. То есть какие-то аэродромы были накрыты немецкими авианалетами в первый же день войны, какие-то уцелели. Плюс к тому, естественно, уровень подготовки летчиков. То есть известно, что у нас перед войной в количественном отношении ВВС увеличились очень значительно. Масса пилотов стали готовить по сокращенной программе, поэтому во многих полках, особенно у нас сформированных, летчики не имели достаточного опыта. Ну и плюс к тому, почти никто из наших летчиков не имел реального опыта воздушных боев, за исключением тех, которые прошли Испанию, Финляндию, Халхин-Гол, хотя и там тоже, в общем-то, этот опыт получили, ну, буквально несколько сот человек. Основная масса практически никогда не открывала огонь по врагу. Впервые им пришлось это сделать 22 июня 1941 года. К сожалению, не у всех это удалось сделать эффективно.
Недавно я прочитал мемуары Речкалова, Григория Речкалова, который служил вместе с Покрышкиным и, как предполагается, имел не меньше, если не больше, список побед. Просто часть документации по его боевым действиям была утрачена. Он летал в начале войны на И-153. И налетал он на нем достаточно много до тех пор, пока не получил ранение в ногу. И при всем при том умудрялся и на нем сбивать. И за 1941 год, то есть с лета и по момент ранения, это уже ближе к зиме, он успел сбить 5 немецких самолетов. То есть в руках опытного летчика даже И-153 был достаточно эффективным оружием.
Ну да, если человек умел этим оружием пользоваться, знал его сильные и слабые стороны, если он хорошо владел пилотажем, умел метко стрелять, в принципе, конечно. Ну, если, говорят, воюет человек, а не машина. Машина только помогает.
Ну да, ну, собственно говоря, существует понятие «система человек-машина». где одно без другого никакой ценности не представляет. Да, ну, как он писал в своих мемуарах, в училище они не делали ни одного выстрела. Первые, как бы, пробные попытки стрелять по куполу произошли, когда он уже оказался в строевой части. Вот. Ну, тут вспоминается, опять же, знаменитый приказ от марта 41-го года. Истребители выпускают с налетом 14 часов, бомбардировщик с налетом 20 часов. Дальше становилось, насколько я понимаю, только хуже. Вот. Но, тем не менее, насколько я знаю, очень высокую эффективность на И-16 показали морские летчики. Ну, видимо, две агрессивных среды, они очень мобилизуют и дисциплинируют людей, потому что, с одной стороны, агрессивная среда – это место ведения боевых действий, с другой стороны, это море под тобой, где шансы остаться в живых и быть найденным колеблются между нулем и минус единицей. Вот если вспомнить тот же 4-й полк КБФ.
Ну, в среднем у морских летчиков вообще был более высокий уровень подготовки и летной, и штурманской. Это, конечно, сказывалось.
Ну да, и черноморские летчики тоже показали себя в этом отношении в первый день войны самым достойным образом.
Ну, потому... Черноморским летчикам несколько повезло в том отношении, что их противниками в основном были в первый день войны не немцы, а румыны. Другая сила.
Ну да, потому что как бы 52-й в первый день войны, в первые несколько дней войны был сконцентрирован на защите нефтяных разработок румынских. Ну да, это они потом уже начали постепенно втягиваться.
Да, на советской территории в первые дни войны на южном участке фронта в основном воевали румыны и, в общем-то, понесли там приличные потери.
Да. Такой вопрос. Вот я как бы начал говорить о филдинге применительно к новым машинам. А насколько надежен в эксплуатации был И-16? То есть...
Ну, к началу войны эта машина была уже вполне доведена до достаточно надежного уровня. В отличие от самолетов новых типов, эксплуатационных нареканий они не вызывали.
А свечи на нем сколько часов работали?
Насчет свечей я сейчас точно не скажу, но, во всяком случае, ресурс двигателя до капитального ремонта у него превышал 100 часов.
Ну, это по тем временам...
По тем временам это считалось нормально.
Да. У Мессершмитта 400 часов,
ну, если... Ну, у нас несколько другие критерии.
Ну, да. Ну, началась война. Вот один молодой человек написал... Когда вы говорите о количестве самолетов на западном направлении, вы указываете месяц и год. Собственно говоря, мы об июне 41-го говорим. Поскольку известно, что в начале войны немцами было разбито на аэродромах 80% машин самолетов. Извините, это не так. Даже если брать за реальность цифру в 2000 самолетов в первый день войны, это составляет где-то пятую часть от той авиационной группировки, которая была развернута на линии потенциального соприкосновения с противником.
Да, если с морской авиацией считать, то где-то примерно 20%.
Да, где-то так. Вот. Как в дальнейшем... складывалась судьба И-16. Их производство было прекращено или они продолжали производиться в годы войны?
Нет, в 1941 году их производство было прекращено, так же, как и производство И-153-х.
Уже после начала войны?
Да, уже после начала войны. Но уже к осени 1941 года оно окончательно прекратилось, и наша промышленность целиком сконцентрировалась на выпуске истребителей новых типов Як-1, МиГ-3 и Лак-3.
А сколько в общей сложности успели выпустить И-16?
Порядка 6500.
Это вот с 1934 года.
Да.
И самые старые машины на момент начала войны были какого возраста?
Ну, если учесть, что у нас еще пятый тип был, значит, это где-то 1935-1936 год.
Да. Ну, надо сказать, что...
Ну, таких уже было довольно мало. Они мало где использовались.
Ну, на самом деле, как бы... Опять же, памятуя литературу, воспоминания многих летчиков, то, что устаревало, передавалось в штурмовые части. Ну, как бы постоянная штурмовка. Вот тот же самый Речкалов пишет, что на И-153 повесили РС-82 и понеслась душа в рай. В основном штурмовки, штурмовки и штурмовки.
Так не только устаревшие. И-16 в 1942 году практически все перевели на роль истребителей и бомбардировщиков.
И насколько они эффективно себя показали в этом амплуа?
Ну, если учесть, что других истребителей-бомбардировщиков у нас тогда не было, в принципе, выбирать особо не приходилось. Но они, применяя тактику...
Ударил, убежал.
Да, hit and run. В принципе, многие летчики делали сотни боевых вылетов вот таких вот на штурмовку на этих устаревших самолетах и при этом выживали. То есть количество потерь при таких штурмовых налетах было относительно небольшим. И в основном потери были от зенитного огня, а не от вражеских истребителей. Но тут еще надо учесть тактику применения истребительной авиации Германии на Восточном фронте из-за общей нехватки самолетов. Они не применяли патрулирование непосредственное и постоянное самолетов над линией фронта. Как правило, они работали по вызову, ну а вот против такой тактики ударил-убежал, это работа по вызову, даже если сигналы поступают оперативно, далеко не всегда срабатывает. То есть, как правило, они прилетали тогда, когда эти ишаки и чайки уже успели сбросить свои бомбы и улететь.
Ну а потом как бы у них была извечная проблема, это количество истребителей на протяженность линии того или иного фронта.
Так вот я про то и говорю, что у них была нехватка истребителей, поэтому они могли себе позволить постоянно патрулировать над фронтом.
Да, правда, у них тоже имели, а потом и F, после того, как части перехватчиков получали более современные машины, передавались в так называемые шлях-гешвадеры, то бишь те же истребители-бомбардировщики, которые осуществляли тот же hit and run. То есть, когда вот читаешь в мемуарах, что мессершмиттов там летела восьмерка или десятка, понятно, что это не истребительная часть, это именно шлях-гешвадер, который... Ну, они работают по бомбардировочному, то есть они привыкли ходить строем, и как бы их основная задача – это нанесение удара по наземным войскам. А уж если как бы придется вступить в бой с истребителями противника, то как бы, ну, все в руце Божьей, что называется. Но, как правило, они особо драться с истребителями не жаждали.
Ну, не в этом была их задача.
Да.
Зачем ненужный риск, если можно просто уйти, а потом повторить налет?
Ну, да. До какого года эксплуатировались И-16 в частях?
На Западном фронте они эксплуатировали до осени 43-го года. Последние были списаны в 44-м, ну, переведены в учебные части или просто списаны по износу. Несколько другая картина была на Дальнем Востоке, там, где боевых действий не шло, но, тем не менее, наши постоянно держали довольно крупную авиагруппировку на случай конфликта с Японией. Но до того, как она начала наращиваться весной 45-го года и резко возросла количественно, там было где-то порядка 1500 самолетов постоянного базирования. Так вот, из этих самолетов основную массу еще даже весной 45-го года составляли крайне устаревшие, изношенные истребители типа И-153, И-16, а кое-где были даже И-15.
А они приняли участие в войне
с Японией? Нет, вот в войне с Японией они уже не приняли участие, потому что в июле 45-го года их перевооружили на Яки и Лавочкины. То есть тогда вот массовое перевооружение было, самолеты, которые перебрасывали с Запада, из Германии, они поступали в дальневосточные полки, и там вот в течение 2 месяцев летчиков оперативно перевооружили на эту технику. Вот там были как раз списаны последние строевые ишаки.
В целом, как можно оценить использование И-16 в годы войны, вот те 3 года, покуда он воевал? То, что они долетали до 43-го, это на КБФ, я полагаю. Где они еще были в это время?
Да и на юге они были, в штурмовых полках. Вот, в частности, на Кавказе было 2 полка на И-16-х. Еще в сентябре, в октябре 43-го они довоевывали. Потом их пересадили тоже на Яки.
Да. Но то, что они не все были сбиты там или списаны, говорит о том, что, в общем, все, что они могли отдать, они отдали. В плане боевой работы.
Да, причем вот если брать самый сложный начальный период войны, вырисовывается довольно интересная картина. Части, вооруженные И-16 и даже И-153, несли относительно меньшие потери, чем те, которые получили новую технику.
Парадокс.
Парадокс, но тем не менее он имеет свое объяснение. Это, во-первых, опять же, ненадежность и сырость этой новой техники. когда из-за постоянных отказов и постоянно меняющейся линии фронта отступления наших войск довольно быстрого, многие машины просто были или уничтожены при отступлении своими же войсками, или даже брошены на аэродромах. В частности, тех же самых МиГ-3, это, наверное, было даже большинство, которые были потеряны не в боях летом 41-го года, а вот таким вот образом на земле. Ну и, с другой стороны, опять же, вот неосвоенность летным составом, из-за чего пилоты не могли и не умели просто раскрыть в воздушном бою все возможности, которые им давала эта новая техника. Ну, вот... Опасались сделать резкие маневры, опасались сделать пилотаж. Особенно вот на МиГ-3, который считался довольно строгим в плане штопора. Летчики, ну, просто еще не умели этого делать.
Ну, вот тот же Речкалов пишет, что в полк начали поступать МиГи-3, и уже шла война, а он все еще не летал на этом самолете. То есть Покрышкин летал буквально с первых дней войны, он успел в какой-то мере освоить его еще до начала боевых действий. А Речкалов на МиГ-3 до ранения так и не попал. Он воевал на «Чайке» весь этот период. То есть вот такая вот разномастная авиация в одной и той же части была.
Ну, у нас бывало даже, что и в одной эскадрилье были самолеты разных типов.
Да. Ну и, соответственно, как бы осваивать матчасть параллельно с боевыми действиями было достаточно сложно. И не все летчики, надо сказать, стремились к этому, потому что многие боялись достаточно высокой посадочной скорости новых машин и то, что они просто-напросто с ними не управятся. Спарок МиГов третьих ведь, в отличие от И-16, не существовало.
Не было, да. Приходилось на собственном опыте все постигать.
А вот с парка И-16, у Ти-4, сколько их произвели, неизвестно?
То есть, достаточно как... много их было построено, около 1000.
Да, то есть, в общем, где-то почти шестая часть, да, получается? Чуть меньше.
Да, где-то так. Но они во многих полках были в качестве тренировочных машин, просто для практики летчиков. Ну и плюс к тому, естественно, в летную школу они массово поступали, ну, в 30-е годы.
Ну и как связной самолет, вот как, опять же.
Ну, это в меньшей степени, ну да, тоже использовался.
Да. Сейчас мы будем вынуждены прервать нашу беседу, потому что менее чем через минуту выходит выпуск новостей. А после короткой паузы мы продолжим наш разговор уже о том, что вместо И-16 делал Николай Николаевич Поликарпов и что с этой техникой произошло в дальнейшем. Так что еще несколько секунд. Можно просто обозначить, какие это машины. Это И-180 и И-185. Наверное, И-185 – это лучшее детище Николая Николаевича Поликарпова.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. У меня сегодня в гостях историк авиации Вячеслав Кондратьев. И мы продолжаем тему обсуждения самолета И-16 и судьбы его конструктора. Прежде чем мы перейдем к И-180 и И-185, давайте поотвечаем на некоторые вопросы, которые пришли к нам по интернету. Ну, это не вопрос, это комментарий. Рабочий экземпляр И-16 есть в частной коллекции Пола Аллена в городе Сиэтл. На нем регулярно, примерно раз в месяц, выполняют демонстрационные полеты при большом скоплении публики, сообщает Олег Муратов, пенсионер из США. Вот. Известно ли, когда произошел последний бой с участием И-16, спрашивает Алексей, служащий из Москвы.
Ну, точную дату, конечно, назвать сложно, но ориентировочно это где-то осенью 43-го года.
Насколько знаю, на Балтике они воевали еще в начале 43-го года, это тот же Алексей из Москвы. Притом Василий Голубев на этой машине сумел сбить Фоке-Вульф 190.
Ну, теоретически такое возможно.
Да. когда ИС-16 официально был снят с вооружения. Знакомый ветеран вспоминал, что в начале 45-го они имелись в частях на Дальнем Востоке. Но мы уже это
проговорили. Это то, о чем я рассказывал,
да. Да, да, да. Читал Максим, строитель из Уфы, что И-16 обладал наивысшей маневренностью среди всех монопланов времен войны на горизонтали, и в сопровождении ударных машин самолет был вполне себе ничего, перекрутить его немцам было нельзя. Читал воспоминания летчика, воевавшего под Ленинградом, что настоящие воздушные бои у них были с финнами, а немцы действовали по принципу «ударил и убежал». А тут не в скорости самолета дело, а в связи и опыте летчика.
Ну, тут дело в том, что под Ленинградом финских авиачастей вообще не было истребительных. Они все действовали севернее, в Карелии. Так что тут одно из двух. Или летчик воевал против немцев, или против финнов.
Ну да. Тем более, что к Ленинграду финны особо и не рвались.
Да.
Они как бы защищали вновь возвращенные территории Финляндии,
которая... Ну, да, в общем, как бы по разделу территории это зона была зона ответственности Люфтваффе, а не финских ВВС.
Ну да, там 54-й Ягдешвадер отдувался вплоть до снятия блокады Ленинграда, когда он был переброшен уже на другие направления. И, собственно говоря, летом 43-го они выступали на Курской дуге, потому что немцы стащили туда весь свой ресурс. Так... Ну, бредовые сообщения вроде того, что Поликарпов был арестован в июне 44-го и забит насмерть во внутренней тюрьме НКВД, я думаю, мы комментировать не будем. Вот еще один достаточно любопытный вопрос, касающийся Поликарпова и Швецова. Не слишком ли много для слабенького заводского КБ? Ну, имеется в виду, что Швецов фактически параллельно разрабатывает двойные звезды М-82 и М-71, а еще работы по серийным двигателям М-62, М-63. Ну, как бы обращаясь вот даже к этой книге, которая лежит перед Вячеславом, можно сказать, что Швецов не разрабатывал двигатели М-82 и М-71, а точно так же, как М-62, они были закуплены в различных государствах. М-82 или H-82 – это, если мне память не изменяет, Райт-Циклон. М-71 – это Пратт и Витни, который был закуплен непосредственно по просьбе Николая Николаевича Поликарпова, который понимал все перспективы этого двигателя. Фактически в тандеме с Швецовым Поликарпов работал, начиная с начала 30-х годов, и Швецов осваивал различные иностранные двигатели и адаптировал их к условиям производства в нашей стране. Правда, оставались они у нас весьма и весьма проблемными. Но я думаю, что Вячеслав откомментирует это.
Ну, тут еще надо учитывать, что наши не просто адаптировали иностранные двигатели к нашим техническим условиям, к нашим возможностям производства, но еще и активно пытались их модернизировать и повысить их мощность. Ну, так, в частности, вот известный французский двигатель «Испано-Сюиза», который у нас назывался в лицензии М-100.
А потом 105.
Да, потом 105, а потом ВК-107, да. Изначально этот двигатель имел мощность порядка 900 лошадиных сил, и к концу войны его увеличили почти вдвое, до 1650 лошадиных сил.
Да, в результате чего мотор перегревался за 5 минут, и вырулив на взлетную полосу, надо было выключать двигатель и ждать, пока он остынет, потому что иначе взлететь было невозможно. Дважды герой Советского Союза летчик Баевский писал в своих воспоминаниях, что когда их пересадили на Як-9У в 45-м году, поняв, что за сокровище этот самолет собой представляет, он всеми правдами и неправдами отбивался, и их полк вернули на машины Лавочкина. Вот. Ну, думаю, самое время перейти теперь к теме И-180 и И-185 как преемникам И-16, которые могли поступить на вооружение. Вот тут еще вопрос по И-180, спрашивает Александр, менеджер из Москвы. Есть ли какая-либо архивная информация, проливающая свет на странный саботаж решения ЦК о начале широкомасштабного производства с февраля 40-го года поликарповского И-180 на Горьковском заводе номер 21? Был такой приказ, вернее, решение ЦК? Знаете?
Но тут дело в том, что если начинать с этого письма, то как бы надо сразу начинать с 40-го года, а история этой машины началась гораздо раньше. Mm. Первый полет его был совершен еще 15 декабря 1938 года, а разрабатывать его Поликарпов начал в 1937 году.
Причем Да, извините, Вячеслав, я просто вставлю, что после И-16 был еще И-17.
Да, но это машина двигателем. Как бы, да, другого типа, с рядным двигателем. Но хотя по аэродинамической схеме, по конструкции планера, он тоже был похож на И-16, так же, как и И-180. Но И-180 являлся как бы прямым наследником И-16, в принципе, его можно даже назвать глубокой модернизацией этой же самой машины.
Я предлагаю показать нашим зрителям, слушатели, к сожалению, не увидят, как выглядел И-180 чертеж и фотографии.
Вот на этой схеме как раз хорошо видна линия развития этих машин сверху. Силуэт И-16 и дальше несколько идущих подряд опытных экземпляров И-180 по мере их совершенствования. То есть они фактически, особенно вот хвостовая часть самолета, начинает с среза кабины, почти один в один повторяют конфигурацию И-16. Ну и также они повторяли ее конструкционно. То есть это такой же клеенный из фанеры, монокок фюзеляжа и дюралевое крыло.
Ну, дюралевый набор там.
Дюралевый силовой набор, да. Но у И-180 у него и обшивка тоже уже была дюралевая.
Ну, вот в этом, как мне кажется, была одна из проблем, своеобразный камень преткновения, поскольку с дюралем у нас было не так, чтобы уж очень хорошо.
Вы знаете, в конце 30-х годов этот вопрос еще так остро не стоял. Это уже в 41-м году, вот действительно... Проблема нехватки дюраля стала катастрофической, когда немцы захватили...
Запорожье.
Да, Запорожье, основные районы и производственные мощности по выпуску дюраля. И производство дюраля в результате у нас снизилось к концу 41-го года более чем на 70%. Вот тогда уже волей-неволей пришлось переводить практически всю нашу авиацию на древесину. Вот, ну, а в 30-е годы... цельнометаллические, смешанные конструкции были вполне распространены. Ну, собственно говоря, тот же И-16 был смешанной конструкцией. У него тоже дюралевое крыло и дюралевое хвостовое оперение.
Обтянутые тканью.
У И-16 сначала обтягивались тканью, потом частично дюралем носок крыла, частично фанерой.
Ну да, с фанерой оно было все-таки понадежнее.
Ну, привычнее.
Да, тут можно вспомнить ту же самую английскую парочку. Это Spitfire и Hurricane. Spitfire цельнометаллический, Hurricane тоже сборной конструкции.
Да, тоже с полотняной обшивкой. Причем полотняная обшивка фюзеляжа у него сохранилась до самого конца серийного выпуска, до 1944 года. Вот. Но если вернуться к И-180, толчком к созданию этой машины, как это у нас нередко бывало, стала закупка лицензии на производство французского авиационного двигателя «Гномрон Мистраль Мажор». Этот двигатель 14-цилиндровый, двухрядный, звездообразный, выгодно отличался от Райт-циклона, который стоял на И-16, тем, что имел меньшую лобовую поверхность. То есть он был более компактный, и это сулило снижение аэродинамического сопротивления.
А как его обозначили в нашей...
У нас его изначально обозначили М-85. Вот в своем, так сказать, оригинальном первозданном виде этот самолет ставился на бомбардировщики ДП-3 и Ил-4. Мотор, да.
Мощность у него была?
Мощность у него была порядка 850 лошадиных сил.
Не самое выдающееся.
Да, но дело в том, что КБ Швецова, когда получила экземпляр этого двигателя, выступила с предложением, с инициативой, заявила о том, что оно сможет форсировать этот двигатель до 1100 лошадиных сил. А вот это вот для 1937-1938 года уже была очень существенная прибавка. Фактически истребительных двигателей такой мощности у нас в стране тогда не было. Ну, и да. В мире, в общем-то, тоже это было нерядовое значение. И вот на основе этой инициативы, на основе того, что в КБ Швецова начали разрабатывать этот форсированный двигатель под названием М-88, Поликарпов взялся проектировать под него истребитель. Причем установка этого более мощного мотора и плюс улучшение аэродинамики самолета, да, сулило довольно существенный прирост летных характеристик, то есть расчетные характеристики И-180. Это максимальная скорость порядка 570 км в час и скороподъемность порядка 5-6 минут на высоту 5 км. То есть выдающееся значение до того периода.
Да, весьма и весьма недурно, если учесть, что Daimler-Benz 600 еще как бы находился в стадии разработки. То есть, по своим скоростным характеристикам, И-180 мог уже конкурировать, ну, скажем так, с М109Е3.
Да, он вполне мог конкурировать с ним по скорости, и при этом мог превосходить его по маневренности. То есть, в принципе, во всех отношениях, если бы эту машину удалось довести, это была бы машина удачная.
И что же произошло? Действительно, ведь было решение о запуске его в серийное производство, которое ничем и не кончилось.
В том-то и дело, что, опять же, как это, к сожалению, у нас нередко бывало, подвели моторостроители. То есть двигатель М88, под который этот самолет создавался, его так и не удалось довести до приемлемого уровня надежности. То есть... достаточно сказать, что во время заводских испытаний И-180 за 2 недели на самолете пришлось менять двигатель 3 раза.
Да.
И до серийного производства, то есть до вот этого минимального гарантийного ресурса на отказ 100 часов, ни один из выпущенных двигателей так и не удалось довести.
Вот 88-х.
Да. Все они на испытаниях ломались на стенде, даже 50 часов не дорабатывали.
Насколько я знаю, Поликарпов просил закупить Pratt & Whitney, что и было сделано, и даже пытался договориться с немцами о BMW 801, который впоследствии очень хорошо себя зарекомендовал на 190-х Фоке-Вульфах.
Да, говорят, что, кстати, ради этого он и ездил в Германию осенью 1939 года, когда у него отобрали проект И-200.
Который потом назвали
Ник-1. Да. Ну, договориться об BMW ему так и не удалось. Все-таки немцы свои наиболее передовые, наиболее перспективные разработки не очень-то охотно продавали.
Но если говорить о Pratt & Whitney, это был, в общем-то, очень хороший мотор. И несколько удивительно, что американцы отдали такую разработку, особо не упираясь. Или любая прихоть за ваши деньги?
Я думаю, что да, тут чисто коммерческий интерес, тем более, что воевать с Советским Союзом американцы всерьез не планировали, поэтому они вряд ли думали, что этот двигатель когда-нибудь сможет быть применен против них.
Ну да, такой угрозы для них не существовало по определению.
Да.
А почему с М-71 история не получилась?
Вот опять та же самая история.
Двигателисты?
Да, двигателисты не смогли довести до приемлемого уровня надежности вот это вот принципиально новое для наших тогдашних производственных возможностей двигатель. Дело в том, что это была первая двухрядная 18-цилиндровая, не 14-цилиндровая, там, где в одном ряду 7 цилиндров, а 18-цилиндровая, то есть 9 цилиндров в ряду. Это двигатель. Ну и
как?
В результате только к окончанию войны подобного рода двигатели у нас были запущены в серию. Ну, в частности, они стояли на известной копии американского бомбардировщика Б-29, у нас называл 104.
Да. Хорошие двигатели. Они стояли на самолете Картвелле Thunderbolt, если мне не изменяет память. Фактически компоновка капота у Thunderbolt схожа с компоновкой капота на Б-29.
Да, силовая установка очень похожа, конструктивно и компоновочно.
Да, найдите 10 отличий.
Да, вот на американском известном морском истребителе Hellcat была такая же силовая установка. Тоже такой же двигатель, такая же конструкция капота.
Да. Ну, а что касается судьбы И-180, на И-180 погибает, как мы знаем, Валерий Чкалов.
Да, первый же вылет закончился трагедией, и с тех пор как бы вот на этой машине легло такое черное пятно. Ну, некоторые даже там какие-то мистические аналогии проводят.
Насколько мне приходилось читать, Чкалов делал вылет на машине, у которой почему-то были сняты створки капота, соответственно, он не мог должным образом прогреться, и более того, створки вроде как валялись на земле рядом с самолетом, грубо отрезанные слесарными ножницами.
Дело в том, что не почему-то, а по одной простой банальной причине, они не работали.
Понятно.
Ну и тогда... Так же, как и не работал механизм изменения шага винта, ненадежно работал механизм уборки шасси, из-за чего Чкалову категорически запретили убирать шасси в полете. Кстати, если бы он все-таки убрал шасси, то вполне возможно, что ему и с неработающим двигателем удалось бы дотянуть до аэродрома.
Ну да, а так он скапотировал.
Или... Да, а так он ударился о кочку, и в результате самолет перевернулся. Летчика выбросил из кабины, он погиб.
Да, в общем... Черная метка была какая-то над И-180. Но как бы Поликарпов параллельно или в развитии темы работал над И-185, который, насколько я знаю, очень хорошо себя показал во время фронтовых испытаний.
Ну, над И-185 он все-таки немножко позже начал работать, да. Когда уже появился на горизонте вот этот перспективный двигатель М-71.
Вот, и в качестве, делической протеви.
Да, и в качестве альтернативного варианта развития вот этой вот линии райт-циклонов, но уже двухрядная звезда М-82. Тот, который впоследствии ставился на истребителе Лавочкина.
Ну да, но у него все-таки мощность была поменьше.
Гораздо меньше. М-71 рассчитывался на 2000 лошадиных сил, а у М-82, H-82, где-то 1600-1650, то есть меньше практически на четверть.
Да, ну, насколько я понимаю, и в данном случае медвежью услугу Поликарпову оказал товарищ Швецов, который и М-71 не сумел довести до ума. А казалось бы, тут же колоссальный ресурс этого мотора. Вот когда американцы его нам продали, сколько он выдавал изначально?
Ну, изначально
не изнасилованная версия, что называется.
Ну, изначально он уже тогда был где-то порядка 1500 сил.
То есть, ну вот возьми мотор, тупо его скопируй и поставь в производство. В чем проблема-то была?
Проблема в том, что у нас на такую мощность 1500-1600 уже был мотор М-82, а из того надеялись снять больше.
Ну да. Извечная история. Закупили у итальянцев «Жигули» с мотором 1200, расточили до 1500, потом до 1600. Да.
Ну вот в результате мотор до конца войны так и не появился. Была альтернативная версия сделать этот И-185 с тем же самым двигателем М-82, который впоследствии появился на Лавочкиных. Но тут
смысла не было.
Да,
уже.
В том-то и дело. Тут возникла другая проблема, и как раз она упиралась вот в конструкцию этого самолета. Дело в том, что И-185 было полностью дюралевое крыло с металлической обшивкой гладкой и такое же дюралевое хвостовое оперение. И Ла-5, в отличие от него, был полностью деревянный. Действительно, на испытаниях поликарповская машина показала более высокие характеристики, но в условиях дефицита дюраля в 1942 году ее неизбежно пришлось бы также переводить на дерево. Соответственно, самолет бы потяжелел, и еще не факт, что при этом он бы с чем-то заметно выигрывал лавочкинской машины с тем же двигателем.
Ну, да, по сути...
Да, но тут еще один момент. Поликарпов установил на свой самолет более мощное вооружение. Не две пушки, как на Ла-5, а три пушки. Но, опять же, тут вопрос упирался просто в дефицит этих самых пушек. Тот же Лавочкин мог тоже три пушки поставить на серийную машину. И в 1945 году пошел трехпушечный Ла-7 в серию. А в 1942 году у нас просто банально пушек не хватало. И считали, что лучше выпустить три самолета с двумя пушками, чем два самолета с тремя.
Ну да. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мы рассказали сегодня, я полагаю, заключительную часть истории И-16 и несчастливую судьбу других машин Поликарпова, это истребителей И-180 и И-185. Сейчас в нашей программе, как всегда, портрет в завершение передачи. А с вами, уважаемые телезрители и радиослушатели, или наоборот, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить обсуждать историю Великой Отечественной. Спасибо, Вячеслав.
Спасибо вам.
Маршал Матвей Захаров получил наибольшую известность за свою деятельность на посту начальника штаба Одесского военного округа, хотя за подобный поступок, пожалуй, не случись войны, мог бы запросто лишиться жизни по варварским законам того времени. Он самовольно отдал приказ о приведении войск округа в боевую готовность, о занятии приграничных укреплений и выведе войск из мест постоянной дислокации, о перемещении штаба округа на передовой полевой командный пункт и, наконец, о немедленном перемещении авиации по полевым аэродромам. Все эти столь очевидные, но почти нигде не применявшиеся в тот момент меры позволили сохранить авиацию и войска без катастрофических потерь в первый день войны. Далее были весьма привычные для советских военачальников вехи и путешествия по карьерной лестнице. Полумифические и полуправдивые факты биографии сопровождаются весьма неприглядными эпизодами, как, например, вот этот. В 45-м, 15 января, начальник штаба 2-го Украинского фронта Матвей Захаров направил донесение в Генеральный штаб, а также в штаб 3-го Украинского фронта об обнаружении Рауля Валенберга и принятых мерах по его охране и охране его имущества. Чем обернулась эта охрана для шведского дипломата, хорошо известно. Путешествия по карьерной лестнице были столь же нелогичны, как и у прочих. Конфликт с Хрущевым, и он теряет пост начальника генштаба. Уход Хрущева из власти, и он возвращается на это место. Как и почти у всех после войны, жизнь в клубке различных интриг и смен должностей. Все у всех свое, лишь конец очевиден. Похоронен Матвей Захаров был в Кремлевской стене на Красной площади.
Программа «Цена победы».